Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Рада Дмитрия Владимировича. На прямой связи с нами профессор, доктор наук, русский философ Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич.
Добрый день.
На прошлой неделе было создано движение «Царьград», в которое вы вошли, или которого вы один из учредителей, не знаю точно ли, как сформулировать. Но в связи с этим у меня вопрос, что это такое? Потому что есть различные прочтения данного слова. То есть Царьград как мечта о Константинополе, как геополитическая цель, Царьград как царь-батюшка, которого ведут на престол, и Царьград как небесный град Китеж. Вот что больше в этом движении и про что оно?
Ну, я думаю, что в этом движении все вместе. То есть это византизм, если угодно, это Третий Рим, это возврат России к своим духовным корням, это защита нашей суверенной цивилизации. И в отличие от движения «Двуглавый орел», на основании которого движение «Царьград» было создано, здесь мысль такая, я не являюсь его учредителем, я лишь участник, и более того, это движение, а не политическая партия. Меня пригласил основатель этого движения Константин Малафеев, мой хороший друг, принять участие в совете этого движения для консультаций по поводу мировоззрения, что очень важно для образовательных программ. И я искренне принял это предложение, поскольку, в отличие от «Двуглавого орла», которым изначально было это движение, здесь нет такой строгой, скажем, связи только с православным анархическим мировоззрением. Царьград для Малафеева, для учредителя этого движения, это действительно русская мечта. Поэтому, собственно, и Проханов в последнее время сблизился с Малафеевым, и я с другим, очень являюсь единомышленником и близким другом, и того, и другого. Поэтому, на самом деле, это именно русская мечта, русские корни, это представление о нашей всемирной исторической роли, как Царьграда, как суверенной цивилизации. Это, безусловно, Византия. Это, безусловно, византийское наследие, с которым мы связаны неразрывно. Это православная идентичность, но это также и ушедшая, канувшая в лету Русь града Китежа, которая никуда не исчезла, которая только скрылась. И надо разбудить этот Царьград, надо его вскрыть в себе, поскольку он живет, как считали в XIX веке наши славянофилы, наши создатели великой русской культуры XIX века, композиторы, художники, поэты, литераторы, что Царьград никуда не исчез, и Китежград никуда не исчез, он живет в душе русского человека, это наша бессознательная и наша основа. Извлечь его оттуда, из бессознательного, придать ему явные формы, напомнить о нем и объединить русских людей в борьбе за новое начало нашей истории, вот задача Царьграда. То есть это не просто, скажем, не только монархическая организация, это попытка, на самом деле, может быть, не так уж и много у нас осталось этих попыток, одна из последних, скажем так, попыток объединить русское движение, русский народ, русских людей, именно активных русских людей, в некотором движении, в некоторой организации, которая ставит перед собой цели именно не борьбы за власть, не участие в политике, не выборы в Государственную Думу, но придание нашей национальной мечте такого организационного характера. Это битва за нашу идентичность, за наш суверенитет, за глубинный народ и глубинное государство. Поэтому в него вошли в это движение представители разных партий, не только... это не партии. Вошли все из думских партий были все делегаты, из других движений. Поэтому это не исключает участие в каких-то других движениях. Объединение русских партий и движений или русских элементов в этих партиях и движениях в некоторое единое начало, единое... Это не централизованная система, а довольно открытая, гибкая, с возможностью принадлежать одновременно к другим организациям. Это попытка объединения русских людей. или русского народа в своей битве за наше, на наш, за нашу идентичность, за, за суверенитет, за государство, за русскую мысль, за русскую идею против вполне очевидной внешней и внутренней угрозы.
Александр Гилевич, вот смотрите, вот если мы посмотрим на события в Донецке, Луганске, те, которые происходили, какое-то начало было там именно монархическое, то есть там появились флаги черно-желто-белые, и было вот это направление, но оно не потянуло за собой народ. А вот красный флаг с образом Спасителя, вот это потом появилось. Вот все-таки византийское начало, оно не очень тянет русский народ. Я вспомню завоевание Константинополя Вещим Олегом, когда он не только взял Царьград, но и в качестве дани взял парчу и шелковые ткани, велел сшить из них паруса и на этих парусах отправился обратно. Презрение к вот этому всему богатству. Да и мы сами иногда говорим о том, что, понимаете, ну вот это все, это византийство, это вот все золото, это все не то совсем, что хочется. Смотрят на митрополита Корнилия, на аскетизм, и говорят, ну, вот это вот более русское. Как вы считаете?
Ну, на самом деле, старообрядцы, именно митрополит Корнилий, которого я безмерно уважаю, они являются наследниками именно византийской цивилизации, больше, чем новообрядцы. Они-то как раз и являются наследниками Рима, наследниками Византии, наследниками тех устоев неизменных, глубоких, вечных устоев, на которых стоит русское православие, которые не пошли по пути западной модернизации, не поддались влиянию католиков, униатов или модернизаторов. Старообрядцы – носители Третьего Рима больше, чем кто бы то ни было. А Третий Рим, он по смыслу своему немыслим без Византии. Во-первых, у Византии было много врагов, которые ее образ очернили. А во-вторых, мы говорим не о греческой Византии. Царьград, и даже само вот это русское название Константинополя, которое выбрано в качестве главенствующего, это на самом деле наше понимание тем, не чем была Византия, а чем должно быть православное царство, чем должна быть государство мечты, общество мечты, свободный духовный народ и сильная независимая цивилизация. Для русских оно без православия невозможно. И когда мы стали самостоятельным оплотом православия после падения как раз Константинополя, мы стали Царьградом, Москва и стала Третьим Римом. А до того, когда Константинополь был создан и основан святым равноапостольным царем, принявшим христианство и крестившим империю Константином, до этого Рим был в Италии. Это был первый Рим. Это был центр империи. Поэтому и он был тогда Царьградом. Это был первый Рим. То есть Царьград может исторически и хронологически перемещаться и менять свое значение. Потому что первый Рим был языческим, второй Рим был греческим, а третий – всеобщим. Вот этот третий всеобщий Рим, вот эта идея нового полюса в бытии, который несет в себе богоносный русский народ. Иногда этот русский народ, наш народ, мы, иногда отходим от своей истины, удаляемся от самих себя, впадаем в самоотчуждение. Иногда мы пытаемся реализовать свои мечты, свою историческую миссию не соответствующим, несообразным образом. Мы запутываемся в самих себе, мы сбиваемся с этого пути, но мы всегда есть, у нас есть полюс, вот что важно. У русского народа, у русского государства есть вечный полюс, некая ось. Это быть, если угодно, светом для всего человечества, нести истину и нести любовь и добро. И никогда мы от этой миссии не отказывались, ни в белые времена, ни в красные. Подчас мы искажали эту форму. Так вот, Царьград, в том смысле, в котором понимают его учредители этого движения, это обобщающий итог русской миссии, которую мы несли на всех этапах и в дораскольной Руси. И поэтому старообрядцы – чрезвычайно важная составляющая нашей идентичности. Без него вообще мы не полноценны. Об этом я много говорил и всегда всегда говорю, много лет, это одна из главных моих идей, что без понятия наследия древнего православия наше церковное самосознание, наше историческое, религиозное, христианское, православное самосознание не полное. Мы слишком склоняемся в сторону Запада, в сторону современности Запада, в то время, когда вот этот полюс истинной Донной Руси, корневой Руси и Руси не западной, это старообрядческая составляющая. И на самом деле мне нравится образ града Китежа, который понятен и левым, и правым, потому что в этой русской мечте, в этой воле к обществу справедливости, братства и любви содержится и православная, и неправославная версия. Потому что когда мы строили социалистическое общество, в основе-то лежало нравственное стремление построить общество без вражды и насилия, без конкуренции, индивидуализма, общество открытости, дружбы и справедливости. Это тоже наша мечта, это неотъемлемая часть русской мечты. Как оно, во что оно вылилось, как оно воплотилось в действительности, это уже тяжелые, тяжелые издержки вот этого горящего русского стремления построить государство правды, справедливости и добра. Да, это очень трудно, и это, конечно, очевидно. Но сегодня пока, может быть, речь не столько о том, чтобы перейти к идеальному, к лучшему, но хотя бы отстоять нашу идентичность от худшего, которое на нас наступает. Ведь и Запад, и внутренние либералы, политический класс – это носители не русского начала, агрессивно. Одни откровенно не русского, другие как бы не псевдорусского, перешедшие на сторону, как пятая колонна и шестая колонна, на сторону тех врагов, которые осаждают стены города. Поэтому сегодня такое объединение, оно должно, конечно, быть ориентировано на высокий идеал. Без идеала ничего не может быть. Но сегодня есть очень много практических задач. Надо защищать отечество и защищать народ, который находится под фундаментальной угрозой. Я не считаю, что это единственное движение или единственный ответ, который может быть сегодня выбран. Но я полагаю, что задачи у движения «Царьград», у Константина Малафеева, на самом деле очень, очень основательные. Он, может быть, как никто другой, и в больше, чем многие другие наши лидеры, понимает необходимость превращения русского движения в субъекта нашей политической и общественной жизни, потому что у нас есть такие, как бы сказать, почти марионеточные или заказные партии или движения, которые либо бросают вызов государству, тогда они работают на Запад, либо они просто обслуживают существующую элиту, помогая ей вуалировать те проблемы, которые они есть. Тогда они просто торгуют государственной народной идеей. И поэтому и те, и другие бессубъекты. Одни служат, радикальные националисты, а тем путинские служат Соросу, глобалисту, для раскачивая структуру власти и порождая конфликты внутри нашего общества между разными составляющими. В этом отношении, кстати, движение «Царьград» евразийское, и на съезде многие говорили, даже не я. Даже меня немножко упрекали, говорю, почему вы евразийство, как бы сказать, отложили, оно же так важно сейчас. И верно, оно очень важно. И как раз здесь имперский объем. Были, кстати, представитель Кадырова на съезде, замечательную речь сказал, лучше всех, самую сильную патриотическую речь. И, во всяком случае, вот эта открытость нашему народу, она народу другим народам, которые солидарны с нашей исторической миссией, это евразийская черта, она постоянно подрывается теми прозападными русскими националистами, которые, в общем-то, подражая западным таким фашистским движениям, пытаются расколоть единство этого евразийского народа, нас самих, русских, в широком смысле, русских в имперском смысле. И вот это очень важно, что имперская составляющая важнейшая и центральная в движении «Царьград» — это антинационалистическое движение, национальное, но не антинационалистическое, это важно. Но те, кто работают вот на раскачивание лодки через национализм, они работают на Запад. А те, кто работают подчас на режим, на политический режим, как бы создавая симулякры патриотических движений, они, может быть, менее опасны, но, с другой стороны, они девальвируют ценность самостоятельного мышления. Они не способствуют созданию и укреплению русского логоса. И поэтому этот вакуум, который длится там 30 лет, насколько я помню, я в патриотическом движении, наверное, дольше многих других, еще в политику, там наши лидеры нынешние не пришли по-настоящему, занимаясь какими-то карьерными или там бытовыми вопросами, а я бился за русскую идею где-то с второй половины 80-х. 70-х, активно принимая участие, проходя все сложности этого такого непростого периода, проходя все, может быть, ошибки или какие-то искажения его. Но я полагаю, что так за эти 30 лет субъектом русское движение и не стало. Лидеры разрозненные, идеи смутные. Борьба между белыми и красными начинается еще до появления белых и красных. И белые – это не белые, и красные – не красные, а уже скандал. И вот это на протяжении всех этих 30 с лишним лет я вижу. И, наконец, возникает идея, когда достаточно субъектный представитель, который возглавлял движение, Константин Малафеев, который, безусловно, субъектен. То есть он человек, который добился сам больших успехов, особенно не поступаясь своими принципами. И он еще в 93-м году, мы потом узнали, когда познакомились во время «Русской весны» с ним лично, узнали, что мы были в 93-м году в Белом доме на одной и той же стороне в критический период. Может быть, он какое-то время не акцентировал свои взгляды, но они у него сформировались еще в 80-е годы, и они именно русские. Он носитель русской идеи, но он еще деятельный человек, он субъектный человек. И его цель, и наша цель – сделать это движение субъектом. И что такое субъект? Это способность к самостоятельному мышлению и самостоятельному действию. У нас не хватает в нашем обществе и того, и другого. И в этом отношении для того, чтобы... Потому что нам заменяет либо... Одним заменяет Запад субъектность, мышление и волю, и деньги, и другим режим политический. А субъект, он не может быть, ну, как бы крепостной, не может быть субъектом или предатель, там, шпион работающий за чужие гранты. Он не может быть субъектом, с ним разговаривать нечего. Только если бы он был по-настоящему субъектом, его позиции, его решения, его действия приобретают полноценно политический характер. У нас же, несмотря на настроения, огромные настроения, широкие настроения патриотические, за всю историю нашего вот этого нового российского политического движения, так субъектности русская партия или русское дело так и не приобрела. Все время либо симулякры, ну, посмотрите, там, Жириновский с Зюгановым, сколько лет они замещают с собой левые и правые, так условно, крылья русской идеи. Но это же просто уже такой страшная помойка, какой-то чулан с прогнившими предметами, абсолютно недействительные ни в каком смысле. И они все там же. И речь не о том, чтобы их вытеснить. На самом деле пока ничего нет, и они там на месте. Потому что не с чем сравнивать. Ничего нет и за пределом, ни в Думе, ни за пределы Думы. И это не цель для Царьграда, для стать партией или стать думской партией. Это идея превратить русских в субъект. В государстве и в народе. Для этого нужна идея. И вот тут, в принципе, у нас иногда говорят о том, что есть там на Западе или в Турции, например, или в Иране, или в Китае глубинное государство, deep state. И в России оно есть, но мировоззрения у него нету. Четкого взглядов у него нету. Это те патриоты во власти, которых много, но которые разрознены тоже, и они действуют исходя из своих представлений о том, что является благом для России и ее народа, спорадически, когда представляется возможность. Это очень хорошо, но этого недостаточно. Вот этот полюс концентрации русской субъектности, вот чем хочет стать Царьград. Это задумка. Повторяю, я в своей жизни видел много подобных инициатив. Большинство из них кончались плачевно. И партии, и движения, и сам участвовал. Я в свое время создал Евразийскую партию, которая потом образовалась Евразийское движение. Но всегда чего-то не хватает. Кто-то слишком глупый, кто-то слишком дерзкий, кто-то, наоборот, трусоватый. Один следует за какой-то... одной партии, например, во власти, другой за другой. А здесь важно, вот в Царьграде, по крайней мере, чтобы не быть инструментами никого, что мы действительно должны придать нашему русскому бытию некоторый организационный характер. Именно даже, скорее, координационный характер. Отсюда и обращение к любым партиям. Там, к думским, а не думским, именно на партии. И здесь, и это не лидерское движение тоже, потому что вот тоже харизматическое движение, еще одна наша ошибка, когда кто-то говорит, вот я знаю все, какой-нибудь лидер. Ну, как это может быть? Если бы кто-то был таким безусловным лидером, наверное, все было бы у нас по-другому. Поэтому это открытое движение. Малафеев его возглавляет, его представляет, но он не истинно в последней инстанции. Он сам является в каком-то смысле жителем русской идеи. И он приглашает туда, и там практически всех он приглашает, и не только меня, но там очень много Глазьева, и очень многих политиков. Это открыто, это вообще не какая-то частная организация. Приглашает туда людей из самых разных сфер, из разных областей, из, как из политической интеллектуальной среды, так и из Борского клуба, экономистов, мыслителей, представителей старой русской и новой, и молодежь, и православных женщин, которых там сотни тысяч православных женщин. Очень влиятельная организация, мягкая, добрая и одновременно движение ветеранов Донбасса, тоже, на самом деле, добровольцев Донбасса. То есть и такие полюса, и такие казачества, монархисты, и социалисты, я думаю, коммунисты, и либералы есть. Наверняка, потому что это объединение русских. А русские могут быть разными. Русские бывают женскими, мужскими, воинскими, добродушными, старыми, молодыми, там, студентами и чиновниками, бизнесменами и мыслителями. Вот что, какие цели перед собой ставит Царьград. То есть как бы как союз русского народа в таком смысле. То есть русский народ же есть, вот у него должен быть свой союз. А герб – это герб наш традиционный, двуглавый орел, прекрасный. Это вот как раз византийский смысл, еще хетский, древний индоевропейский символика. Некоторого чуда, ведь двуглавых орлов в природе не бывает. И в этом смысл того, что надо делать что-то, чего не бывает, что должно только быть. Вот в этом есть человеческий дух, человеческая история. В чем смысл повторять то, что уже есть? Надо делать то, чего нет. Поэтому одноглавый орел хорошо, а двуглавый лучше. И двуглавый смотрит и на восток, и на запад. Это символ, это евразийский. Это символ объединения всех под единым началом. Это из разнородного делается, творится единое. В этом и есть смысл империи, в этом и есть смысл единства людей и цивилизации. Мы не претендуем, конечно, к русским, мы никогда не претендовали на то, чтобы по своим скипетрам, под скипетром русского царя или под началом русского вождя объединить все человечество. У нас нет таких целей. Мы просто хотим сами очиститься, сами хотим вознестись, хотим просиять, мы хотим познать истину и другим ее открыть. А истина – это Христос, истина – это любовь, истина – это мир, и это мудрость. Но для того, чтобы защищать в нашем мире, где не истина просто, не просто существует, но где она наступает, где она побеждает, где она теснит истину на всех фронтах, это требует действительно еще и воли, и мужества. Такие прекрасные цели, и пусть они и будут прекрасными. Вы скажете, это нереалистично. Ну, вообще, если ставить перед собой реалистичные цели, то и они окажутся непреодолимыми. Чем выше цель, тем дальше мы зайдем, даже если ее не достигнем, все равно идем гораздо дальше, чем если бы она была очень незначительной. Потому что всегда на пути возникают преграды, иногда они бывают непреодолимыми. Но чем более вот такую высокую планку для себя ставим, что даже если мы ее не достигнем, все равно зайдем достаточно далеко и высоко.
Правильно ли я понимаю, что так как у еврейского народа есть представление о небесном Иерусалиме, так и русского народа должно быть представление, как у народа богоносца, о небесном Царьграде?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Не только, ведь небесный Иерусалим – это христианское представление, об этом говорится в Апокалипсисе, о нисхождении небесного града. Конечно, это вдохновляло, кстати, это вдохновляло и старообрядцев, и никониан. До какого-то момента между нами не было такого большого противоречия. Это не просто идеал, к которому мы стремимся. Это наша вера, наше знание, что в конце времен будет второе пришествие, что Христос посетит мир уже в селах, как грозный судья, а не как в зраке раба, уже как Бог. Он посетит мир второй раз, это второе пришествие, и верить в него обязан каждый, должен и верит каждый христианин. И, соответственно, небесный Иерусалим реальнее, или небесный Царьград реальнее, чем многим кажется. Конечно, материализм, скептицизм, уверенность в том, что да ничего не получится, да все состоит из атомов, да все представляет собой некоторое движение материальных тел и химических процессов, это в нашем обществе отбило всякое желание по-настоящему углубляться в суть вещей. Кажется, что это сказки, кажется, что это история, а это действительность. И когда на самом деле эта действительность только-только приоткрывается, скрыта за обытом, за нашими предрассудками, как только она приоткрывается, человечество начинает дрожать от ужаса, потому что мы не верим в то, что есть. И когда то, что есть, обнаруживается, да, тогда мы содрогаемся. Поэтому Царьград на самом деле это то, что есть. И Небесный Иерусалим – это то, что есть. Это больше есть, чем ваша студия, чем этот экран, чем то место, откуда я вышел на связь с радио «Авророй». То есть это более реально, чем мы с вами. И это Небесная Россия, это наш центр, наша Небесная Родина более родина, более глубинная, более действительная, чем та земля, на которой мы стоим. И именно в этом и есть русский дух. Мы же никогда не защищали. Поэтому обратите внимание, наша история, она парадоксальна. Когда мы кого-то захватываем, мы начинаем кормить, отдавать последнее. Мы не эгоисты, мы не для себя, мы для чего-то другого. И самих себя мы понимаем не как некоторого такого потребителя или завоевателя, который устанавливает свою волю, заставляет других служить себе. Это не наша цель, это ни в коем случае не наша миссия. Мы освободители. Для нас, нас интересует правда, и мы готовы самих себя в жертву приносить для этой правды, для этой высшей правды, для высшей справедливости. Мы готовы, мы не щадим своих жизней, наши предки, по крайней мере, не щадили своих жизней, и сегодня люди защищают ту же самую Новороссию, не щадя своей жизни для того, чтобы биться за Россию. Но за какую? За Россию олигархов, за Россию коррупционеров, за Россию той мрази, которая сейчас представляет собой наш правящий класс в большинстве своем. Конечно, не за такую Россию. Люди идут за Россию истинно. И если бы она была не истинной, кто бы за нее стал умирать? Это и есть истина, просто она скрыта. Ее надо обнажить, ее надо обнаружить. И наше государство, ее политического класса надо должно быть стыдно перед тем, насколько их поведение, их манера обращения с народом, их форма правления, насколько они унижают те высокие идеалы и ожидания, которые наш народ на них возлагает. Для нас в любом случае государство это не нечто прагматическое, это не инструментарий какого-то там жизнеобеспечения. Это миссия, это цель, это нечто высокое, это движение к тому небесному Иерусалиму. Так мы и понимали Святую Русь, так мы понимали Третий Рим, так мы понимали наш богоносный народ. А это значит, что смысл нашей любви к отчизне в том, что она больше, чем отчизна. Это не просто свои любят свое. Это на самом деле мы такие свои, которые любим больше, чем свое. Мы любим что-то, что нас превосходит. В этом и есть смысл человека. Человек становится человеком, когда он преодолевает самого себя. Пока он сам себя человек не преодолевает, он еще не человек, он еще не дочеловек. И поэтому успокаиваться на этом, как некоторые другие цивилизации, культуры, мы русские точно не хотим. Для нас либо все, либо ничего. Либо мы действительно государство истины, либо тогда гори всем синим пламенем. У нас вот есть этот радикализм в нашей душе, этот максимализм. Мы русским не может быть маленьким русским. Русский всегда хочет быть всеобщим, большим, великим русским. Он не потому, что чтобы мы все поклонялись и уважали, не потому, что чтобы его любили, а потому, что он любит. Вот это многие нас не понимают, когда мы своими объятиями, как медведи, двигаемся то в Европу, то в Азию, то в такой кошмар на нашу голову пришел. Это русский от всего сердца, любящий всех медведь. Мы несем свободу и любовь. Русский империализм – это империализм любви.
Александр Гильевич, ну ведь знаки и символы правят миром, а не слова и законы. Вот лично мне совершенно как бы вот противоестественным кажется желтый цвет и черный орел. И совершенно вот очень нравится, и я как бы тянет, это красный цвет знамени и золотой орел. Вот, может быть, подумать о знаках и символах.
Это наш имперский флаг, цвета имперской России. Я сам, на самом деле, больше люблю старую Русь, доромановскую Русь, Русь Грозного, еще более древнюю. Я люблю народную Русь. Для меня тоже немного такая напыщенность имперского стиля, она не совсем близка. Мне больше нравится Русь потаенная, изначальная, глубинная. Это простая, простонародная, которая живет отнюдь не в этих напыщенных золотых полотнах и штандартах. Но на самом деле это наша внешняя сторона, это наш фасад. Не будь этого и государственности, не будь этой организации, не будь это подчас довольно жесткой иерархической системы, наш такой нежный, очень тонкий народ, он бы не смог себя защитить. Это тот мундир, который, может быть, с неохотой мы одеваем, вот это знамя. Может быть, нам милее было бы что-то попроще в каком-то смысле, что-то более такое глубинное и земное, ближе к земле, ближе к простой, одинокой церквушки, стоящие на берегу речки, с простыми, не напыщенный такой петербургский стиль, а старомосковский или даже какой-то глубинки русской. Но на самом деле символы. Сейчас важно спасать государство. Государство под ударом от внешних и внутренних врагов. Поэтому здесь мы должны быть бодрыми, может быть, чуть-чуть отчужденными по-настоящему народным. И этот зазор, который вы очень тонко чувствуете в символах, пусть он будет просто. На самом деле и у движения «Царьград», на мой взгляд, должно быть два вектора. Посмотрим, как это получится. Это вектор государства и вектор народа. Они не всегда совпадают. Они не всегда одно, и совсем никогда они не бывают одним и тем же. Но они друг без друга не могут. Без сильной, мощной брони, такой сверкающей, одетой в мундир, блистающий золотом и полей, не будет и нашего потаенного духовного народа со своими скитами, своими отшельниками, своей такой неброской, ненавязчивой русской истиной. Поэтому вот наряду с глубинным государством мы, безусловно, должны лелеять и защищать, и возрождать, и охранять, восстанавливать духовное единство нашего глубинного народа, нашего deep people. Только deep state, но и deep people. И это, кстати, наверное, в основаниях, в качестве демонстрации моей солидарности, движение, которое бы было глухо к нашим народному измерению. То есть есть такие формы или монархизмы, с которыми я, в принципе, согласен, но которые совершенно отчуждены, которые в каком-то смысле представляют собой гротескную мишуру. Я вообще не очень люблю государство. Мне кажется, что государство – это вещь очень такая сомнительная, если только не о том идеальном государстве, которое народ не таким даже, каким он должен быть, а вообще каким он есть, потому что он и есть тот, каким он должен быть. Другого не бывает. И я, безусловно, принимаю народ, но считаю, что государство, конечно, требует такого фундаментального перезапуска. В этом состоянии оно совершенно не русское. Русское должно быть критерием правильности и неправильности государства. Так вот, основатели движения «Царьград», они очень чутки к этому измерению, собственно говоря. Они, в общем, и убежденными сторонниками сильной имперской России, они как раз следуют скорее за Солоневичем в интерпретации монархии как наиболее народной формы организации общества. Именно народной монархии, если угодно, как называется основной труд Солоневича. Вот эта народность, и одновременно монархизм, мы видим его не только в царской России, мы видим его и фактически в советской России, где Сталин выступает как синоним такого красного царя. Я не думаю, что сталинизм, скажем, приятен или приемлем даже для организаторов этого движения, но надо не только его осуждать или, там, скажем, от него отворачиваться или сожалеть об этом ужасе, которые он с собой нес. Но одной из истоки, и Сталин это прекрасно сам осознавал, что опираясь на русское начало, на русскую любовь к сильному государству, русскую ненависть к капитализму, индивидуализму и Западу, именно на этом только и можно основать сильное по-настоящему могущественное государство. И он использовал это, он эксплуатировал это, он эксплуатировал народный монархизм. Монархизм – это гораздо более широкое понятие, чем романовская династия. Монархизм – это принцип, это некое наверх, это взгляд, обращенный вверх, как говорят, без царя в голове и без бога в сердце. Царь – это, в первую очередь, в голове. А Бог – это, в первую очередь, в сердце. И вот это народ хочет такого. Не то, что царь хочет править народом. Народ хочет, чтобы царь стал предстателем перед высшими силами за весь простой, земной, такой пахотный русский народ. Это наши внутренние идеологии. И в Сталине, и в коммунизме мы видели там или глубоко русской утопии. Ну, как на самом деле было, мы знаем. С другой стороны, и это не важно. И сегодня люди, которые никогда не жили при Сталине, его прославляют, его возвеличивают не потому, каким, не за то, каким он был и каким был этот период. Период был жуткий, а за таким, каким его хотят видеть. Это тоже идеальный сталинизм, идеал сталинизм. Он это ничего общего с настоящим не имеет, и в этом его сила. Как раз не в том слабость, что это миф, а в том сила сталинизма, что это. И этот сталинизм, так же, как и почитание царя и любовь к монархии, вот это имперское измерение, это часть нашей русской идентичности. И Царьград стремится просто придать этому такое яркое организационное выражение. Посмотрим, как получится. Это сложно. Действительно, у нас большой груз, большой багаж неудач. Поэтому здесь уже на молоке обжегшись, на воду дуешь. Но я думаю, что, скажем, не испытывая, может быть, таких чрезмерных ожиданий, я полагаю, что это одно из очень правильных, хороших и важных начинаний. Не обязательно оно должно быть единственным или исключительным, но в нем было что-то свежее. Вы знаете, во многих уже я перестал верить и принять участие во многих инициативах, которые заведомо провалили. То есть я уже столько уже видел этих инициатив, стоит достаточно появиться из угла какой-то там определенной физиономии, когда все понятно, ясно, что к чему это приведет, и уже не надо там даже ждать этого, потому что стоит только среди в списке обнаружить какую-нибудь одну фамилию или там какую-нибудь модель пиар-ход какой-нибудь организации той или иной, сразу видно, кто это делает, зачем и каковы там цели, чем это кончится мгновенно. Либо честные инициативы подчас, за которыми нет таких вот сомнительных фигур, они подчас бывают настолько, с самого начала, настолько маргинальными. То есть сразу видишь ограниченности лидера и, как бы сказать, идеологии. Что уж честные, хорошие ребята, у них точно ничего не получится. И, как правило, увы, не получается. Увы. Я хочу сказать, я был бы очень рад ошибиться. А вот в Царьграде, в этом движении, именно в движении, даже неважно ни название, в самой идее, в самом подходе, я вижу шанс, определенный шанс. И здесь нет какой-то заведомой модели, на основании которой можно было бы сказать, о, это ничего у вас, ребят, не получится. Я не люблю такие пессимистические прогнозы, иногда не могу ничего с собой поделать, потому что я вижу, наученный горьким опытом, что это точно не пойдет. Вот у меня здесь нет абсолютно такого уверенности, что точно не пойдет. Я считаю, что это очень интересное перспективное начинание. Дай бог ему воплотиться в реальность. И цели, поставленные правильно, создать русскому народу субъектное представительство. Создать русскому народу представительство в качестве субъекта. И в общественной жизни, и культурной жизни, и политической жизни, и образовательной жизни. В самый центр. Вот чего нам не хватает. Русские есть, а субъектности у нас нет. Русские есть, а нашего представления в обществе, в культуре, в государстве нет. И это трагедия. Кто-то должен, в общем, это поставить этому точку. Тем более, что нас ждут, я думаю, довольно быстро очень серьезные испытания, когда без такой силы будет трудновато. Ведь смотрите, какая сила была и в Советском Союзе накануне распада, и у консервативного движения в 1917 году. Но Россию дважды за прошлое столетие мы потеряли. И на самом деле все потому, что одни верили царю, а другие верили в компартию. Верить надо народу русскому. А для того, чтобы эта вера была бы конкретной, а не просто на словах, она должна воплотиться в некоторый субъект. И вот эта субъектность, на самом деле, например, царь может оступиться, компартия может рухнуть, как мы видели, а народ остается. И вот если бы народ действовал по своей программе в критических ситуациях, а не просто открыв рот, смотрел, как все падает на самом деле, то многого удалось бы избежать. Вот в чем ошибка. Мы не можем быть только охранителями, поддерживающими режим. Вот в чем ошибка одной стороны движения. С другой стороны, мы не можем в стремлении борьбы с режимом опираться на врагов нашего народа. Это ошибка второй половины патриотов. Мы должны следовать, как бы это ни было трудно, по этому золотому царскому срединному пути, имперскому пути. Мы должны поддерживать власть, когда она делает правильно, и должны нещадно с ней бороться, когда она делает неправильно, но с опорой только на русский народ, на его интересы и ценности, четко понимая, что мы не должны делать для того, чтобы не нарушить и подчас хрупкую структуру нашего суверенитета, наоборот, ее укрепить, но одновременно не спускать подлецам, которые подчас захватили власть, то, что они творят с нашим обществом и народом, и наживаясь на трагедии и боли русского общества. Вот это мы тоже не должны спускать, и тем более, конечно, нещадно необходимо бороться с представителями пятой и шестой колонны внутри нашего государства, которые являются просто самой страшной эпидемией, самым страшным коронавирусом. Либерал хуже коронавируса. И, собственно говоря, если бы это был просто русский либерал, который имел свои такие взгляды, так никаких бы возражений против него не было. Если ты вначале русский, а потом либерал, прекрасно, замечательно. Но так не бывает, потому что либерал вначале либерал, а потом он русофоб на втором уровне. И обязательно русофоб. Ну, как мы говорили много о либерализме, что это идеология, которая не выносит коллективной идентичности. А в случае русского народа он не может не быть русофобом, потому что русский народ не знает другой идентичности, кроме коллективной. Вот так и получается. Поэтому борьба с либерализмом – это борьба за русское. Это борьба не с инакомыслящими русскими, которым все есть, безусловно, место уготовлено и в Царьграде, и в России, и в Земском соборе. Русский либерал – добро пожаловать. Но только это какой-то монстр русский либерал. Потому что нормальный либерал – он русофоб, а нормальный русский – он не либерал. Кто такой русский либерал? Теоретически прекрасно. Если ты русский, но либерал, но бывает несчастье, например, там с человеком, там как это, либералом стал. Ну ничего, мы пожалеем. Русский вообще очень жалостный, открытый народ. Но и русскому либералу есть место у нас.
Александр Гильевич, а вот раньше вы были идеологически вместе с Бояковым, с Прилепиным, с Охлобыстиным. Вы все объединены Московским художественным театром. Вы, евразийцы, разделились, или «Партия за правду» является вашим боевым крылом?
Не так и не так. На самом деле я остаюсь другом Бойкова и хорошо отношусь к любым патриотическим движениям. Я просто... Дело в том, что я в партии-то не вступаю. Это такое, как бы сказать... Царьград – это же не партия, это движение, оно открытое, оно предполагает любую партийность. И за правду я не вступаю, хотя мне эта инициатива кажется положительной. Я поддерживаю все инициативы. Здесь нет либо то. Есть партия Родины, кстати, еще маленькая, но бодренькая. Есть еще множество других движений, и почему, собственно, их, ну, как бы сказать, или-или. То есть я не думаю, что для меня это вопрос выбора. Для меня выбор давно, как бы нет, не то, что давно хотел сказать, я давно уже выбрал Россию. Это неправильно. Выбор мы делаем каждое мгновение. Мы каждое мгновение должны выбирать Россию. Понимаете, нам кажется, что мы уже там давно записались в патриоты, там голосовали за кого-то, какой-то исторической ситуации наши ценности. Этого хватит навсегда. Ничего подобного. Надо возобновлять завет со своим народом, пакт, исторический пакт с русским началом каждое мгновение. Поэтому хотел сказать, сам себя поправил, что я давно сделал выбор в пользу России. Неправильно, так нельзя говорить. Я всегда делаю выборы. Сейчас делаю выбор в пользу России, в пользу своего народа, в пользу нашей идентичности. Но это не выбор в пользу той или иной партии или того или иного движения. Это в пользу всего. Пусть все объединяется, пусть все объединятся, пусть все не хотят объединяться, пусть все идут параллельно. Но я вот этой эксклюзивности либо то не вижу. и ХАТ прекрасная, совершенно инициатива, гениальная, Воякова, но она художественная, культурная, и партию за правду нельзя отождествлять с МХАТом. Совершенно разные явления. И, естественно, Царьград-движение, оно совершенно не исключает или не включает ни того, ни другого. Там есть какие-то люди, которые, насколько я обратил внимание, которые там и там состоят. Ничего страшного. Полагаю, что мы исчерпали, русские исчерпали лимит на конкуренцию. То есть в данном случае все, кто за нас, кто делает именно сейчас, вот не вчера, не позавчера, кто сейчас делает выбор в пользу России, то те должны быть вместе. Именно сейчас. И не вот этот, а не другой. Все вместе. Изборский клуб, я тоже участник Изборского клуба, и Царьград, и За правду, и все, что вообще двигается, и Всемирный русский народный собор, все, что более-менее дееспособно, жизнеспособно, то, что стоит за справедливость, за русских, то все должны быть членами вот этого всеобщего неформального движения Союза русского народа. Мы все русские люди должны это осознать, и мы должны быть, жить и действовать именно в таком качестве.
Спасибо большое. Мы были на прямой связи с русским философом, профессором Александром Гильевичем Дугиным. Мы говорили сегодня о небесной Царьграде, о небесном представлении России, о небесном Иерусалиме. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Мы будем держать вас в курсе. Если вам не трудно, нажмите кнопку «Спонсировать». Всего вам доброго. Я вот так вот.